Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, приветствуем вас на нашей передаче «Отличная семья». Хочу обратить ваше внимание, что наша передача выходит в записи, поэтому, к сожалению, вы не можете давать нам сразу обратной связи и смотреть нас вот через видеотрансляцию. Но если у вас возникнут какие-то вопросы, комментарии, пожалуйста, пишите, потому что мы потом впоследствии можем на все это ответить. За микрофоном Татьяна Ваганова. И, конечно, мы в нашей передаче стараемся делать тему сиротства понятной, доступной, открытой для того, чтобы менять и вашу жизнь, и жизнь тех людей, которых Бог приведет в вашу жизнь в свою очередь. Мы очень надеемся, что вносим свою скромную лепту в это большое дело. И сегодня у меня замечательный гость, замечательный человек Светлана Гривцова. Света, здравствуйте.
Здравствуйте.
Светлана, она человек уникальный. И уникальна она тем, что Света – приемная мама 9 детей. Вот. И мне кажется, что это просто сразу идут такие восклицательные знаки. Конечно, история Светы, вот она сейчас будет ей делиться, она разная, и был достаточно травматичный вход в нее, и были какие-то ошибки, но ведь самое главное – это как мы преодолеваем то, что возникает у нас на пути, как мы переосмысливаем это, и как это помогает нам все-таки двигаться дальше и менять жизни людей, в данном случае детей. Вот, поэтому мы как раз с этого начала и начнем, с того, как же так вот получилось. Это наш традиционный вопрос, который мы задаем нашим гостям. Как получилось войти в эту тему сиротства, Свет, расскажите, пожалуйста.
Ну, сама как бы живая история началась в 2003 году, когда первый ребенок у меня появился в семье. А потенциально эта история, конечно, очень давняя, когда еще все было хорошо в моей жизнь, когда были еще маленькие дети мои кровные. И со старшим я лежала в больнице в Самаре. И, в общем, там я увидела впервые вообще ребенка брошенного. Угу. Это была девочка Анжела. Мне кажется, я бы сейчас ее узнала. Вот эта девочка Анжела мне как раз разорвала от моего сердца как раз. Это случилось. Я поняла, что вот мне обязательно надо будет взять ребенка еще, у которого нет ни матери, ни отца. Ну, в этой истории меня, конечно, совершенно не поддержал мой муж, потому что у него был опыт работы с трудными подростками. Когда мы учились в институте, он там возглавлял такой отряд. Угу. Раньше это практиковалось.
Угу.
Вот. То есть он ходил в рейды и вот вообще видел все эти асоциальные семьи, этих детей, подросших из этих семей, и вообще на что они способны. Да. Это было категорически просто нет, и никакие
да,
мои
очень
слезы.
Можно даже понять, да, он сказал нет, да, ни в коем случае.
То есть это не пробить было эту броню совершенно. Вот дети росли, я несколько раз к этой теме, конечно, возвращалась, и все время я плакала, когда видела этих детей, которые показывали. Кстати, эта тема раньше так, конечно, не муссировалась, так часто их и не видно было, этих детей. Помню уже, чтобы отмахнуться от меня, муж мне даже дал согласие, что вот этого Колю, по-моему, в какой-то передаче на Первом канале показали мальчика подброшенного. И вот я опять плакала. И он говорит, ну вот возьми. Я так поняла потом, почему он мне так сказал, потому что вообще пройти этот путь было очень тяжело, надо было туда позвонить, что я и сделала. Мне сказали, тут так много кандидатов. Ну, в общем, там уже очередь была такая, что я оказалась в хвосте.
Понятно. Вот. В общем, муж поступил
да,
по-умному.
По-умному, да. Так, ну, ага. В общем, вот впервые это я ее так немножко на вкус попробовала, эту проблему.
А, кстати, вот если вернуться к Анжеле, вот что так зацепило? Вот почему она так вот все перевернула внутри, что вот для себя пришли к такому решению, что да, в моей жизни должен появиться ребенок.
Ну вот одно только это зрелище просто, конечно. Вот она такая была худенькая, она вся была избита отцом кровным, он ее, говорят, бил в сапогах, вот был там или в обуви в какой-то грубой. Она была вся в шрамах, и у нее были отбиты почки, и вот она там после каких-то операций, уже не первой операции, видимо, какой-то была, у нее были косенькие глазки, кудрявая такая девочка. И вот она ходила просто в буквальном смысле, хваталась за подол халата и шла, и вот она готова была всех назвать мамой. Она была в соседней палате, и мне женщины говорят, тоже как-то меня тогда это поразило, какое-то даже пренебрежение вот было. То ли они так были озабочены здоровьем собственных детей. Они мне, в общем, дали совет, ее больно там не приближай к себе, иначе она за тобой тоже будет ходить хвостом, и ну что и случилось.
Угу.
Ну вот это просто невозможно.
То есть вот такой диссонанс, да, во-первых, когда ты видишь ребенка полностью вот, ну,
вот
беспомощного,
как гадкий утенок, ее все отбрасывают.
Да, и вот он нуждается в помощи, плюс отношения окружающих. Угу.
Это очень вообще... очень тяжело, невозможно просто.
Угу.
Ну, в принципе, мне казалось, что я сейчас уже немножко, ну, так грубо говоря, там, окаменело сердцем, что я меньше плачу, когда я вижу таких детей, но иногда бывает, что вот меня просто открывает все, я опять перед телевизором лью слезы, но это какие-то особые такие случаи, какие-то дополнительные еще нюансы такие, угу, и аргументы из судеб этих детей, которые вот,
да, которые
пробивают,
да,
меня, угу, тоже.
Накрывает.
Да.
Ну и слава богу, все-таки это показатель такого живого сердца человека, это правильно. Свет, но вот помимо Анжелы, помимо впечатления, которое она произвела на вас, у вас же еще была непосредственно своя история трагическая в семье, да, после которой вы твердо приняли решение, что вы будете приемными родителями. Вот расскажите об этом, пожалуйста.
Ну, там твердым решением это было, это трудно назвать эту историю. Ну, история, как говорится, не дай бог никому. Потому что дети у меня погодки мальчики были, и Костя у нас как раз старший сын поступал в университет, а Даня перешел в 11 класс. И вот летом, во время каникул это было, ну вот случилась эта беда. В машине все это произошло.
Автокатастрофа,
да. То есть папа остался невредим, а Даня не стало просто сразу. Ну и жизнь закончилась. Как я говорю, все теперь она разделилась на до и после. И, как я говорю, в прошлой жизни и в этой жизни. Если что-то хочу там вспомнить. Это четко. Это там была я одна, потом стала я другая. Ну, сказать, что я в этот момент, ну, вернее, не в этот момент, а когда уже наступило другое время, начала думать и вспомнила о том, что я хотела когда-то заиметь приемного ребенка, там, усыновить кого-то. Угу, нет. Это, угу. Я об этом вообще совершенно не думала. Единственная мысль была только не жить. Жить вообще не хотелось совсем. Единственное, что там на плаву держало, это вот то, что у тебя есть еще один сын. Остальное все, понимаете, как если муж был за рулем, что там может испытывать мать ребенка, который был рядом, и когда ты сказал, что не надо было его брать. То есть там все трещало по швам. Вся любовь, вся семья, все. Я, ну нет, конечно, ни о каком ребенке я совершенно не думала. Наоборот, муж только постоянно заводил там разговор на эту тему, что вот он понимал, что какое-то спасение, видимо,
что здесь, надо здесь можно реанимировать. Найти.
Да.
Просто,
он несколько раз заводил, начинал эту тему. Ну, нет, я вообще ничего не хотела слышать. И вот просто случился, видимо, тот день, который должен был случиться. Просто зашла соседка и сказала, что показали мальчика по телевизору. Кстати, я с ней никогда не делилась о том, что вот я там хотела бы когда-то взять ребенка. Это мои личные, мои сокровенные были мысли. Я ей ничего не сказала, и это был совсем в другом городе, сейчас мы живем в Подмосковье. Просто поехала искать, где должен, может быть, ребенок. По наивности своей я думала, что он в роддоме, если
да,
вот только маленький, там ему был месяц всего. Вот, меня там перенаправили, что он в детском отделении. И вот случилось так, что мне сразу показали, в провинции все это легче происходило, не надо никаких документов было показывать, все нас в этом городе знали. Вот. И вот я его увидела, посмотрела, в руки не взяла. На следующий день снова приехала, на третий день снова приехала. То есть понимала почему-то, что я должна ехать.
Но... Да, интересно, да, вот как бы вроде бы в руки
не взяли.
Ну,
мне очень трудно сейчас проанализировать свои мысли, потому что тогда я была ну, в таком состоянии, не знаю,
еще
вегетативным
такой.
Его не назовешь, но близкое к тому. То есть что-то такое, вот, я не знаю, мной двигало.
Господь.
Вот. И уже заведующий мне сказал, уже иди к нему в бокс и уже делай с ним что хочешь. Угу. Вот. И через 10 дней его просто отдали под расписку. Вот такое
всё,
бывает.
Да. Бери.
Папа быстренько там бегал, сделал опеку, оформлял опеку, а ребенок был уже дома. И ко мне вернулся мой голос, моей подруги. Опять зазвенел телефон.
Он? Да, то есть зазвонил. С приходом ребенка пришла, вернулась жизнь.
Такое и вот для меня тогда впервые такое я сделала открытие для себя, что вот лежит где-то ребенок, о, ужас, никому не нужный, понимаете? Вот его носила мать, его кровная, она уже думала, что он ей не нужен. Угу. Вот он появился на свет, он нужен вот этому детскому отделению. Лишние заботы, да, ему надо выделить бокс, там ну, все оформлять.
Просто часть
там,
системы,
все. Да,
всё.
То есть вот о нем даже никто не думает, о том, что вот к нему надо приблизиться как к чему-то, нежному, да, трепетный, с любовью.
Угу.
Ну, в опеке тоже это очередная папка, да? И вдруг ты приносишь его домой. Ой. И начинается этот вал просто любви на него. Все люди, которые любят тебя, начинают любить его. Причем настолько сильна эта любовь, поскольку мне было уже за 40 лет, и, естественно, все мое окружение, подруги примерно в этом возрасте. То есть, это тот возраст, когда выросли твои дети, но еще не появились внуки. И вот эта любовь, она как раз вот этого свойства как раз, такого же как бы бабушкинского,
да,
накопившийся
да.
такой. И у нас просто вот с утра до ночи вот была, открывалась дверь, и все хотели его и подержать, и искупать, и сфотографироваться, и все. Столько любви, он, конечно... сразу же на него обрушилось, получила. Это вот для меня было, несмотря на то, что я была в таком состоянии, но вот как-то это я прям поняла. И со мной стало легче общаться.
Это
была моя соломинка, вот, за которую я ухватилась.
Да, это вот было, конечно, как раз в то время, когда еще не было школ приемных родителей, не было развито каких-то клубов, сообществ. То есть ресурса такого образовательного ну, практически не было. Да, там по крупицам приходилось собирать. Но, тем не менее, вот очень часто же звучит эта тема замещения. То есть когда... уходит какой-то кровный человек из семьи. Это может быть ребенок, это может быть там, родитель даже, да, мама, папа, кто-то еще. Вот кто-то уходит из семьи, как бы освобождается пространство, и вроде бы логично, чтобы кто-то заполнил его, и мы хотим, чтобы действительно это место, оно не пустовало. С другой стороны, есть опасность, об этом очень часто говорят, и мы даже поднимали этот вопрос в наших передачах, что... вот именно изначально мотивация к тому, чтобы заполнить это место, что вот кто-то ушел, а теперь должен на это место кто-то прийти, она чревата тем, что человек будет проживать как бы жизнь вот того ушедшего, то есть его будут как бы подгонять под того, кто ушел, в отношении характера, привычек, будет постоянное сравнение. Ну, в общем, будет достаточно дискомфортно и трудно жить вот в этих замках, которые человек выстраивает сам себе, и таким образом выстраивает и коммуникацию тоже с ребенком. Вот у вас ситуация получилась другая, слава богу, у вас таким светлым выходом. Вот как вы думаете, почему?
Ой, мне вообще на этот вопрос очень трудно ответить. Мне даже мыслей таких не возникало. Понимаете, вот чтобы заменить или, ну, там, вот, или заполнить.
Вот может быть, как
может
раз
быть,
поэтому
это история из-за того, что у меня вот
выход.
Раньше эти были мысли.
Угу.
И то есть этот ребенок мог появиться даже тогда, когда было все хорошо, и было оба ребенка кровных твоих рядом с тобой, и этот бы совершенно спокойно нашел свое место. Видимо, он занял то место, которое было уже ему определено, понимаете? Не то, которое освободилось, а то, которое было еще в той моей жизни определено,
да,
вот в моем сердце
уже.
И в голове. Вот, наверное, где-то здесь может быть ответ. И никогда даже мне в голову не приходило, что можно сравнивать. Я с такими вещами, вот о чем вы сейчас говорите, столкнулась потом, когда вот мы начали уже там детские дома посещать и все. Вот меня там тронула история одного мальчика, которого вот мама вернула буквально через неделю.
Так.
Именно вот по этой причине. Ага. Вот я узнала о том, что вообще это существует, вот это сравнение, что и оказывается вот... Некоторые мамы, вот, пытаясь как-то выкарабкаться из этого ужаса, вот, начинают искать даже внешне похожего. Mm-hmm. Вот тот мальчик, я помню даже, как его звали, и помню его фамилию. Я поехала же потом этого мальчика тоже, хотела его забрать, так мне его было жалко, что вот его вернули.
Просто из-за того, что он не соответствовал каким-то
тем более,
именно
там рассказали,
критериям, представлениям.
Тем более там рассказали, что он плакал и просил его оставить.
Ой, ужасно.
Да, я буду мыть посуду. Вот это прям вот эти слова такие вот рассказывал там специалист как раз вот из опеки, что вот такое случилось. И, ну, мама была, все равно вернула его, все, потому что вот он не умел так уроки делать, так не заучивал стихи, вот прям такие были аргументы.
Это страшно, конечно. А вот эта история, она давно уже произошла, Светлана?
Да,
вот,
да,
давно, да? Давно. Я просто надеюсь, что сейчас все меньше и меньше таких ситуаций, потому что все-таки общество уже начинает меняться, хотя бы общество, я имею в виду, заинтересованных людей, да, тех, кто готов вот войти в эту тему приемного родительства. Да и надеюсь, конечно, и вообще общество тоже меняется, очень на это надеюсь.
Ну, тут выходит два несчастных человека, и ты тот, который...
Конечно,
которого они взяли,
являются просто заложниками, да, вот этих обстоятельств. Вина, конечно, всегда больше на взрослом, но, тем не менее, когда человек лишён полностью какой-то подготовительной базы, образовательной, когда он не понимает просто, во что он входит, вот он в состоянии еще болезни, тяжелой болезни, и ему, у него, собственно говоря, тот ресурс, который у него есть, это будет только на какое-то восстановление себя, либо искать какие-то внешние ресурсы, но только, конечно, не такое, потому что вот очень часто эти истории происходили, вот этих возвратов, именно потому что вот несоответствие, а ребенок должен жить вот такими тенями детей, которые, к сожалению, ушли из жизни кровных родителей. Но я очень рада, что у вас, слава богу, вот пришел свет. Вот. Появился свет, появился этот малыш. Кстати, он вот в каком возрасте у вас появился?
Ему было полтора месяца, когда.
То есть он прям вообще маленький, крошечный,
да,
такой пришел. Свет. И вот как вы сразу для себя этот вопрос решили? Потому что маленький ребенок приходит в вашу жизнь. И ведь часто люди для себя четко определяют: все, вот мы берем, это наш ребенок, и никакой связи с прошлым, с этим детским домом, либо больницей, откуда мы его взяли, просто быть не должно. Вот он наш и точка. Вы как решили?
Ну, для меня было однозначно, что никакой тайны не должно быть для него, что мы приемные его родители, что есть где-то мама, которая его родила, это однозначно он должен знать.
А вот что смотивировало? Вот у вас мудрость такая. Откуда она?
Ну, это, видимо, тоже все это вот еще до того, как взяли, когда вот я этой темой занималась раньше, видимо, что-то я такое или читала, может быть, какие-то я фильмы видела, когда вот ребенку открывалась тайна, и для него это было очень травматично.
Болезненно.
Мне кажется, это где-то там. Живу долго, поэтому мне трудно сейчас назвать конкретный тот вот момент, когда это вот до меня дошло.
То есть целый ряд каких-то накопительных таких, да? Вот
этот моментов... вопрос вообще даже не стоял. То есть я поняла, как только он начнет говорить и что-то понимать, я так и делала. Просто перед тем, как читать ему сказку, я там начинала там рассказывать историю, что вот у него есть женщина, ну, тетя, как мы говорим, маленьким детям тебя родила. Ну вот, ну, Господь посмотрел сверху и сказал: ой, такая есть мама хорошая для тебя, вот гораздо лучше. Давай-ка ты такой хороший парень, мы тебе сейчас вот эту тетю назначим мамой. А это пусть мама живет дальше, занимается своими делами. То есть, чтобы для ребенка это, ну, как-то вот так я ему эту историю.
То есть, самых маленьких, да, его вводить в эту картину мира, создавать ему.
Чтобы она для него не казалась
ему
какой-то странной потом эта история, что вот это да.
Что было очень естественно.
Да. Вот и так это говорилось.
Как у него выстраивались отношения с вами, с папой? Вот, скажем так, когда возник вот этот момент, может быть, принятия вот такого ощущения, что это ребенок, да, мы знаем, что он приемный, но вот по ощущению он кровный. Все, мы переступили вот этот рубеж. Потому что у всех тоже разные истории и ощущения.
Ой, я трудно могу. Вот у меня вообще все происходит, когда через порог перешагиваем домой. Вот принесли ребенка домой, и все, вот она наступила, твоя ответственность, и вот все, вы слились, и все.
Потому что кто-то, например, говорит, да, о том, что.
Особенно с маленькими.
Да, особенно
со взрослыми, да, там немножко по-другому
вот,
потом.
Что интересно, например, вроде бы сначала такого не было, говорит, а потом начинают появляться вот какие-то моменты все равно внутреннего отторжения, какого-то непринятия. И здесь такие мысли возникают у человека: да, ну, наверное, это потому, что все-таки вот, ну, не я его родила, да, он вот некровный. И очень интересные такие состояния, тоже где-то травматичные, и не все тоже люди их могут преодолеть. Вот у вас что-то такое было или
не было.
Нет? Не было, да?
Не было.
То есть
слава
приняли
Богу, наверное,
его.
Благодарить Бога надо за то, что вот не было ни раздражения, ничего абсолютно, никаких вот не возникало, и не было страхов, что что-то никак вот не так будет развиваться он там или что. Не знаю, почему это. Может быть, именно потому, что так все было тогда тяжело, и вот просто надо было погрузиться в другую.
Угу. Ну, слава Богу, потому что это не для каждого тоже характерно. Хорошо, что у вас вот прошло вот так, полное принятие. Вот когда малыш стал подрастать, да, и вы тоже потихоньку, значит, все равно продолжали ему рассказывать вот эти истории про то, что у него есть еще одна мама, вот, которая родила, вот сейчас он с мамой, которая воспитывает в семье. Вот через какое время он вообще стал сам задавать вопросы, как-то интересоваться этим? А, допустим, а покажи мне эту маму, а можно ли как-то с ней пообщаться?
Нет. Не задавал он этих вопросов, и вообще его эта тема почти никогда не интересовала. И даже, наверное, сейчас ему уже 15-й год, слава Богу. Он, знаете, когда вот я вижу, что он реагирует на эту тему, когда, ну, я, правда, редко смотрю, если передача касается как раз вот этого такого там ребенка, который вот был в другой семье, и вот он там встретился со своей кровной мамой. Сейчас же много у нас очень
да,
любят это. Да,
да, конечно.
Ну, не могу сказать, что их там постоянно смотрю, и не все люблю. Бывает, что они такие неприятные. Вот почему-то он подходит в этот момент, обнимает меня и садится рядом.
Он переживает, да, это и эмпатия у него такая, да, хочет вас как-то поддержать в этот момент.
Я ему сама даже задавала вопрос, вот хотел бы ты увидеть ее. Он говорит, что, ну, мне все равно, то есть у него нет, может быть, он так формулирует, что все равно, но я не вижу у него желания. И я ему говорю, что вообще надо, если ты захочешь с ним когда-нибудь увидеться, то, во-первых, надо, наверное, это сделать тогда, когда ты, ну, все-таки из себя что-то будешь уже представлять. Вот когда ты уже почувствуешь, что ты крепко стоишь на ногах, чтобы уже было как бы что показать, да, чтобы, ну, не расстроить хотя бы, да, маму эту. И потом надо будет сделать это тонко, потому что вот с ним история, она такая, что мама была малолетняя мама, и ее просто спрятали в этом нашем городе. Ее, ну, так называемая, бабушка его кровная,
так,
привезла маму, чтобы никто не знал, вот, видимо, когда они обнаружили, что она вот беременная, и перевезли ее в другой город, чтобы тихо-тихо там она родила. И, видимо, мама это сейчас живет, вот его, и никто вокруг не знает о том, что у нее когда-то вот родился ребенок. И я говорю, понимаешь, мы можем просто, ну, испортить ей жизнь. Если она сама до сих пор никому не открылась, то, наверное, это надо сделать очень тонко. Вот, то есть вот в таком вот ключе мы поговорили о том, что, о его кровной маме. А не так, что он хочет просто увидеть, какое-то любопытство у него есть. Такого нет.
Ну, действительно, здесь может, да, наступить какой-то период, когда, может быть, ему захочется ее увидеть и как-то пообщаться, может и не наступить. Ну, время уже покажет. Но во всяком случае, вы большие молодцы, потому что вы сделали все для того, чтобы его к этому подготовить, чтобы у него не было ни шока, ни, опять же, какого-то отторжения, обид, как часто происходит, да, когда вот так вдруг выясняется, что ребенок приемный, и он расценивает это как предательство. Наверное, ну, здесь тоже можно понять его. Конечно, это сложная такая гамма чувств, потому что ты растешь в родной семье, и вдруг здесь открывается такое, что тебя кто-то предал однажды, что якобы тебя предали и те, кто вот с тобой рядом находится сейчас. Тяжело. Поэтому очень здорово, что вы смогли это сделать так безболезненно для него. Вот. А дальше действительно он, когда войдет в еще более зрелый возраст, думаю, он будет готов, если захочет, встретиться потом уже с мамой, тем более, если там нету вот этой асоциальной истории. Вот когда так вот стала приходить идея, мысль, что вот на одном приемном ребенке вы не остановитесь, что нужно свою семью расширять.
Ну, когда ему исполнилось уже 3 года, или должно было исполниться, к 3 годам ближе, он ходил в садик, у меня высвободилось время, и вдруг мне там захотелось что-то там в доме изменить, там что-то ремонт делать какой-то. И вдруг я этой мыслью устыдилась просто. Думаю, ну, где-то лежит еще один ребенок, а ты тут будешь сейчас вот что-то, какие-то порядки наводить, еще там какой-то, что-то я в своей спальне хотела какой-то красивый угол там сделать.
А есть что-то более значимое, да?
Да, есть, да? Более значимое, да. И я подумала, что если для старшего еще будет тут на глазах такой же пример, если мы сейчас принесем еще такого же ребенка, скажем, вот видишь, ты не один, и еще с кем-то такая же история случилась. То и вовсе ему будет спокойно. И вот так получилось, что я также по телевизору там же увидела еще одну девочку. Такая девочка, глазастенькая, хорошенькая, красивенькая. В общем, я пошла туда. Уже
муж,
знаю, куда.
Да, муж-то, кстати,
а
в
муж
этот
уже
раз
все. Все, вы, да? Знаете, как он его полюбил, ну, так же, как я, и все эти, то, что раньше, там он...
То есть лед тронулся.
Лед тронулся, да.
Так.
И, в общем, я пошла снова в детскую больницу, в детское отделение. Вот, там их оказалось 4 ребенка. Это уже совсем тяжелый случай, когда выбирать приходится. Ну, правда, эта девочка, которая мне глянулась, она там под вопросом, ее статус был. Вот. А были еще 3 ребенка. Потом, правда, через неделю они оказались все в инфекционном отделении, потому что там делали ремонт в детском отделении. И мне пришлось пробиться туда.
Угу.
Вот, я сдала все анализы, и, в общем, ну, просто напором взяла, меня пропустили, я стала ходить туда как волонтер, помогать просто медсестрам ухаживать, там их уже 6 оказалось детей. Вот, и так вот 2 месяца примерно я просила Господа, чтобы он управил с выбором. Вот, и получилось так, что вот у нас девочка еще одна появилась, ей уже к тому времени исполнилось 3 месяца, хотя увидела я ее в месяц. Надо было сразу брать и бежать. А я еще выбирала. Вот. Вот тоже еще одна малышка появилась. Ей вот 12 уже будет скоро.
12, да,
ну,
уже.
Не скоро, в этом году.
Ручечки. И вот смотрите, вы брали именно маленьких детей сначала, и все-таки потом подошли к тому, чтобы попробовать взять в свою семью подростка. Вот когда, скажем, вы на это решились, уже сколько было детей в семье?
Уже 3.
Уже 3.
Да.
Уже 3 детей, но они малышами вошли в семью.
Ну, 3-я девочка, она не если малышом не назовешь, ей было 5 лет.
5 лет.
Она оказалась просто кровной сестрой вот моей 2-й дочки. Вот, потому что мама умерла через 9 месяцев после того, как мы взяли свою 2-ю дочку. Мама умерла от туберкулеза совсем в молодом возрасте. Я знала, что там есть еще одна сестрица. Я ее забрала просто по телефону. Вот. Просто когда мне из опеки позвонили, я сказала, мы эту девочку заберем. Я, правда, не знала, что мы заберем. И слово «что» я не просто так говорю, потому что это было... Просто...
Это был тяжелый случай,
это был тяжелый
случай, потому что ребенок
Маугли, да.
Да, вообще асоциальный, практически не говорящий.
Да, да. Вот. Ну, говорящий, но трудно, понятно, что говорящий. Вот, и тубинфицированный, и много других проблем было. И ну, у ребенка на глазах умерла мама, и все сделали, маму помыли, похоронили, все это на глазах, ребенок просто с жутким неврозом. И прочими проблемами мне достался. Но уже слово было сказано, что я ее заберу, потому что, ну как же, они же кровные, они же должны быть вместе. Как-то я тогда вот так была настроена очень насчет этого. Прям так четко. Я помню этот момент, когда мы в приют привезли вот свою маленькую. Вот этот момент мне казалось такой, он трепетный. Вот они, сестры, никогда друг друга не видели, а теперь они увидят. Ну, та еще была совсем малышка. А, так, как говорится, ну, не сказать, что с пальмы слезла, но очень похоже.
Понятно. Вот да,
я так грубо было, и нежно
да,
говорю.
Да, ей было не до сестры.
Не
да.
до сестры, да.
Она просто не готова была даже никак в это включиться, да, естественно, потому что у ребенка такой букет. Но вы ее просто реанимировали.
Да-да-да. Это вот тут я могу просто себя похвалить.
Угу.
И тем более, когда вот вы говорите про школу приемных родителей, их совершенно, конечно, не было тогда. И мы, в принципе, вот кто решается на дальнейшие шаги, в создании семьи большой, ищем друг друга. То есть родители, у нас тогда вот в том городе, где мы жили, всего две семьи было приемных. Вот мы и еще одна семья. Ну, там была не семья, а мама одна уже осталась к тому времени. Они начинали вместе с мужем, потом получилось так, что папа сошел из дистанции, и мама этот воз везла уже одна.
Тянула одна, да. Такое бывает,
и вот мы,
к сожалению.
Я ездила просто к ней, потому что у нее опыт уже был побольше, и она начинала как раз с подростков. И мы с ней тут обменялись в буквальном смысле опытом. Она сказала: «Ты героиня, ты взяла маленьких», а я ей говорила: «Как ты могла вообще
да,
в таких больших?»
Ты.
То есть для меня было вот, как это вот таких больших,
да, сделала,
уже проблемных,
такое невероятное,
и
всё. Ага.
И кончилось тем, что я потом стала, уже получилось так, что я смогла уже и подростков брать. А она взяла совсем крошечку. И мало того, что крошечку, с такими проблемами, там просто жуткими, с каким-то там судорожным состоянием мозга, и там, в общем, просто такая проблемная девочка. Но у нее довесок был еще три сестрицы маленьких. То есть там вообще такой героизм был.
Вот. То есть вот вы вдохновили друг друга.
Да, вот так получилось. Угу. И вот вся школа приемных родителей наша была вот в этом общении. То есть она мне звонила, она очень такая мужественная женщина. Вот. И вот мы где-то по телефону или там в гости друг к другу. Она потом еще пожар претерпела. Я помню, как мы ездили ей, помогали, как она всех их детей своих там выкидывала на улицу. То есть там такое она прошла, такие испытания.
Это что-то. Ну, все равно я очень часто замечаю, правильно, когда человек входит в какую-то тему, и он начинает погружаться в нее, вокруг него начинает тоже формироваться определенное пространство. Вот тоже Господь дает и людей, и какие, опять же, какую-то информацию. То есть все равно человек не один. Вот какая-то поддержка, она обязательно приходит и приходит вовремя. Вот. И просто действительно это очень, очень сложно, когда ты вот видишь перед собой ребенка и не знаешь практически, как к нему подойти, с чего начать. Тем более, когда наверняка еще стращали, говорили там о разных диагнозах, что она вообще и нормальной-то не будет, вот, и так далее. И вот преодолеть вот все это, вот этот прессинг внешний, внутренний, потому что какие-то волнения, естественно, есть. Вот, и выйти на какой-то позитивный результат, это замечательно. То сейчас ребенок вот цветет и пахнет.
Да, ребенок просто красавица такая. Я не могу назвать ее большой умницей, потому что все-таки мы в пятом классе уже попали в интернат, потому что с общеобразовательной программой уже трудно было ей справляться. Но 4 года мы выдержали в общеобразовательной школе, и в школу мы пошли в 7 лет.
Угу.
И подруги мои плакали, когда приезжали, когда мы уже переехали сюда в Московскую область, увидев, что она читает. Мы боялись тебе сказать вообще, что она вообще, думали, что она не будет читать. Вот так, это было правда нечто, конечно, как она выглядела, и как она вообще общалась, как она двигалась. А сейчас вот я сегодня просыпаюсь, я слышу, что шуршит чайник, что-то такое там происходит. Она первая встала, она уже покормила собаку, она уже с ней прогулялась, там все. Я спускаюсь, она уже приготовила там что-то, на стол накрыла. Вот это моя девочка.
Умничка.
Представляете?
Да. И вот эта радость просто невероятная, счастье.
Какая она добрая. У нее просто удивительный характер. Она такая покладистая. Это вот самый покладистый ребенок среди всех моих детей. Вот это вот как раз девочка моя третья.
Вот, ну, давайте сейчас мы перейдем к подросткам, да, вот, значит, как только у вас появился подросток, кто это был?
Подросток у нас появился здесь, когда мы сюда переехали, и мы что-то так вот прям о себе, видимо, очень много уже возомнили. Мы пошли в опеку, сказали, что, знаете, мы можем, наверное, еще ребенка взять. Наш дом у нас тут большой, там у нас квартира была, ну, там еще и домишко было так для лета. А здесь уже появился такой достаточно большой дом, участок, все, и вот есть и комната.
Так что давайте так, примитивно,
да, мы так вот что-то смело бросились в эту реку. И нам вот предложили мальчика достаточно взрослого, уже 15 лет ему было. Вот, и вот мы с ним познакомились, он был подкидыш, мальчик в три года, да, мама его там оставила где-то в каком-то подъезде. То есть ребенок никогда не знал, что такое семья практически. Ну, до трех лет мало кто себя помнит. А практически всю жизнь провел в учреждении, то есть системный такой ребенок. Вот, и начиналось все, конечно, так... Ну, такие были чувства. Мне кажется, я его так полюбила. Вот, ой, у меня такая была радость на душе. Потом вот я читала уже все, что это такое называется, это эйфория. Вот, то есть мы проходили все это просто сами, без всяких книжек и лекций.
На практике жизни.
И вдруг потом все это, ну, как это должно длиться классически, через месяцок все завернулось в обратную сторону.
Прошел вот, романтично, карамельный.
И он нам просто сказал, что вы не видели вообще, что мне нужно было. Ну, перекантоваться у вас просто 3 годика, и все, чтобы я спокойно мог заниматься футболом, там и все. Больше мне ничего не нужно. Ну, перевалочный пункт. Ну, я не буду говорить там все слова, которые он нам говорил, такие.
Изрек. Да.
Он просто от нас отделился, совершенно нас как будто и не замечал. Ему нужна была просто наша территория. И вот он, чтобы спокойно мог, свободно, без.
Препятствия,
без препятствий, да. Там же детский дом, он же огорожен большим каменным забором, и все, идти только с кем-то, только
можно. Конечно,
куда-то.
А здесь ты как бы живешь вот в большом мире.
Хочу на футбол, хочу там туда-сюда.
Но именно принимать вас как родителей, даже не как родителей, а даже принимать как друзей, вот ему было тяжело.
Да-да-да.
И вполне возможно, вот я вот сейчас как раз подумала, что, может быть, у него, ну, как у многих детей, которые вот так вот подкидыши, подброшенные, которые не знают вообще дома, расстройство привязанности.
Да, вот этой привязанности у него не было.
Я думаю, скорее всего, у него как раз было именно это, потому что даже ребенок, который изымается из кровной семьи, он был в этой кровной семье, там какое-то время он помнит, там были и хорошие какие-то моменты, да, связанные с мамой, с папой, еще с чем-то. Все равно есть матрица семьи, есть какое-то понимание, что вот мама, папа, я, что это такое дом, несмотря на те иногда даже страсти, которые там внутри этого дома происходят. А человек, который вообще сразу с улицы попадает в систему, да, они практически все действительно поражены вот этим недугом, а это страшно. Вот как тоже писала одна моя знакомая, тоже недавно, вот, ребенок, который, скорее всего, тоже этим страдает, он говорит, это ужасно, ужасно. И вот что в результате получилось? Вот
получилось, что сказал нам пришлось он так пойти на такой шаг, что написать просто заявление, что вот мы не справились, да. Ну,
это было вам непосильно? Потому что, знаете, вот смотрите, кто-то бы вот, ну, вот нас слушает и думает, ну, а что, собственно говоря, им, да? Вот, ну, большой дом, там у них есть дети, там кровные, приемные, вот, их любят, вот как бы есть семья, да? А, ну, а рядом, ну, пусть в соседней комнате живет, вот, допустим, этот мальчишка. Ну, не хочет он их принимать за родителей. Ну, не надо. Но все равно же ему, наверное, лучше, чем в детском доме. Вот почему вот хочется, чтобы люди поняли... Почему вы не смогли просто вот с этим смириться, принять это?
Ну, потому что вот приемная семья для меня самое главное в этом слове, как бы словосочетании, это семья. То есть для меня должна быть эта семья, чтобы все мы друг друга любили, чтобы мы друг другу доверяли, могли что-то чем-то делиться, чтобы нам было радостно друг с другом. Это для меня абсолютно вот точно так.
Ну, то есть, чтобы был какой-то именно вот этот момент не проникновения там друг друга, пусть он будет...
Сожительство какое-то, а это чтобы была просто семья. А у нас просто вот, ну, не замечалось, его это вполне устраивало, потому что такие отношения у него были где-то и там, с кем-то он там кого-то не принимал. Вот. Мы очень мало информации еще о нем собрали, потому что это чисто такой эмоциональный такой был порыв,
шаг, да,
раз, вот все это.
Вот хотела тоже спросить, Света, когда вообще с ним знакомились, и вот шла речь о том, чтобы забрать его к себе, вот, наверное, спрашивали его, как ты себе представляешь там, что мы будем жить вместе, почему ты хочешь там жить с нами, брали ли вы его на гостевой режим, либо это вообще ничего не было?
Ну, гостевой был совсем такой небольшой, на выходные, на какие-то, по-моему, на одни или на двое выходных.
Ну, мало. Конечно,
да, очень мало.
Мало,
да. Ну, я помню, папа у нас всегда вот произносит слова, что мы обязательно должны друг друга полюбить, понимаешь? Вот это прям вот залог, мы должны вот друг друга полюбить. Мне казалось, я его прям люблю, мне кажется, я его и сейчас люблю. Если у нас предоставится такая возможность, в принципе, я отслеживаю его судьбу, он уже женат, у него уже есть ребенок. Вот. И, может быть, когда-то он еще немножечко повзрослеет, и получится такое, и он сможет уже нам рассказать,
я вообще, хочу сказать, что он тогда испытывал. Да, с его стороны это уже большой шаг вот для людей, которые страдают расстройством привязанности, что он смог создать.
Я даже иногда себя, знаете, тешу такой мыслью, что, может быть, эти вот там 4-5 месяцев, которые он провел у нас, они тоже не напрасные для него были.
Да я уверена, конечно.
Потому что я ему иногда передаю привет там, через социальных педагогов, от кого я знаю, кто связывает нас.
Правда, конечно, опять же, это я просто здесь предполагаю, диагноз здесь никто не ставит, может быть, у него этого и не было, были какие-то другие проблемы. Вот. Но факт в том, что это уже большой шаг, что человек смог построить уже что-то свое. Ну, дай
конечно,
бог, чтобы у них
всё
было хорошо.
Я тоже молюсь об этом, чтобы у него все было хорошо.
Но вот именно получилось так, что вот так вот сожительствовать вы не могли. И у вас еще была история потом одна тоже с девочкой, которую вы вот хотели,
да? Да, это уже совсем, совсем недавно она была, буквально там 2 года назад, когда у меня уже было 7.
7 детей.
7 детей, да. Это закрывали наш детский дом, и опека мне предложила вот эту девочку, там всего 5 человек осталось, чтобы вот ей буквально там оставалось 2 года всего, по-моему, ей уже 16 лет было.
Да, что, ну, возьмите ребёнка, пристройте, надо.
И мы быстренько оформили документы, ее вызвали из лагеря, по-моему, даже она была где-то в лагере, и мы ее взяли домой, познакомились, все, приехали домой, ну, представьте, дома у меня уже 7 человек. Она никого не спросила, как кого зовут. Ни одного ребенка. Она поднялась наверх, и я сказала, ну, вот эта кровать, вот здесь ты можешь там расположиться. Там на три дня мы оформили гостевой.
Вот девочка она расположилась.
Расположилась, взяла телефон и благополучно провела вот так вот 3 дня. И мы договорились, что вот мы ничто перед ней тут не изображаем. Мы живем как есть. Вот хочешь, как вступай, вот тут входим, ну, можешь со мной поготовить. Это было лето. Можно выйти там что-то там, посидеть на лужайке. Ну, ради бога, вот мы в твоем распоряжении.
Да, мы открыты.
Да, мы открыты, да.
Подходи.
Ну, как-то один раз я уже просто ее просто пригласила что-то постряпать, какой-то мы там салат, что ли, вместе сделали. Ну, практически молча все это она делала. Какие-то вопросы я ей там задавала, она отвечала на них. Ну, как-то общение совершенно не складывалось. При этом она очень себя, вы знаете, вела. Она не напряжённо она была. То есть ее как-то не смущало ничего особенного. Она совершенно вот как-то
достаточно
хорошо себя чувствовала.
Спокойно, да, комфортно для неё.
Кто-то из детей даже успела даже огрызнуться с кем-то из детей. Там они что-то ее спросили. Она, даже не зная имени, я даже не помню, какая-то такая ситуация, может, она незначительная, но вот она совершенно не хотела ни с кем абсолютно построить какие-то отношения.
Меня не трогайте, просто все, я вот в своем пространстве.
Причем папа у нас был очень настроен так на то, чтобы вот мы взяли эту девочку. А у меня, я поняла, что у меня растет какое-то вот напряжение, даже не раздражение, а как-то вот я, вот как будто инородное тело какое-то в нашем доме.
Потому что получается все равно некое повторение предыдущей истории, когда,
ну, возможно,
когда ты уже понимаешь.
Или предвосхищение этой истории уже как какой-то такой вот. И я даже с мужем предварительно поговорила. Говорю, ты знаешь, я понимаю, что вот нам не надо это совершенно. Вот просто не надо. И мы с ней сели. Она, наверное, совершенно не ожидала это от меня, потому что, в принципе, это же наша была инициатива. И там ее и вызвали из лагеря, и все, мы тут этот гостевой оформили. И я села, просто положила лист бумаги и сказала, вот давай просто все за и против для тебя и для нас. Вот ты из детского дома. Вот если сейчас тебя переведут в другой детский дом, ну, мало что для тебя изменится. Ты говоришь, что там есть твои знакомые, там друзья у тебя есть. То есть практически тебе просто так стены поменять, а фактически жизнь для тебя, ну, почти та же самая будет. А посмотри, что с нами тут будет происходить. Тем более она сразу нам выставила условие, что вот если я у вас буду, то мне желательно, чтобы я все-таки училась там вот в санатории, потому что там очень легко, чтобы вы меня через 2 недели только забирали и отвозили меня к моим сестрам, которые там в 3 километрах от нас живут. И я вот выходные буду у них проводить, потом вы меня будете снова туда. То есть у нас, нам был четко выдан вот этот
Ну, девочка
вот,
молодец, да, она так все это
план действий
разложила.
Наших, да, как она будет доживать у нас до своих 18 лет. Вот, и я говорю, ты понимаешь, это вот просто тебе нужно эти два года дожить как-то, да? Но нас это не устраивает совершенно. Нам надо, чтобы ты нуждалась в нас. А если ты не нуждаешься, значит, вполне ты уже как бы состоялась. Ну, в том состоянии, какая ты есть, уже достаточно уже тебе этого. Мы тебе уже ничем
помочь
не можем.
Или что-то другое, да. Или, может быть, как раз найти тех людей, для которых это будет приемлемо, которые могут как раз вот тебе, ну, скажем так, вот предоставить это пространство.
Ну, я думаю, что эти люди, у нее как раз были эти сестры. Угу. Они старше, они уже вышли из детского дома, и для нее они уже были там и авторитетом, и ясно, что с ними она могла там чем-то и поделиться, и все, и стремилась она, конечно, к ним. И наша семья ей была совершенно не нужна. Я говорю, я лучше возьму детей, которым мы на самом деле нужны. И...
Ну, это важно, очень важно.
Которые нуждаются в семье.
Да, важно чувствовать запрос все равно человека, которому ты хочешь не просто помочь, а которого ты впускаешь в свою жизнь. А ему надо ли это? Насколько ему надо? И действительно, прежде чем ну, вот эти отношения выстраивать, вылепливать, надо договориться с обоих сторон и понять друг друга. Вот можем мы вот в одном корабле поплыть с тобой в эту сторону, или нам все-таки не по пути? Это важно. Это важно. Мне кажется, вот очень многие могут стесняться идти на эти разговоры, тоже себе что-то накручивать, навинчивать. Там, например, что, ну, как стерпится, слюбится и так далее. Там очень многие моменты вот не решаются с самого начала. И люди, вот отправляясь вот в это путешествие, потом уже в море вдруг обнаруживают, что а у них одной команды нет. И вот сейчас вот придет шторм, накроет, и просто будет крах. Поэтому мне кажется, очень важно. Вот я хочу, чтобы сейчас услышали,
да,
нас очень важно, чтобы договариваться с самого начала все-таки.
В этом смысле с подростков даже, ну, менее страшно, что ли, если так можно выразиться, брать. Потому что когда ты берешь совсем маленького ребенка, ну, генетику никто не отменял, конечно, эти цветы потом взрастают все равно какие-то. Угу. Ты прям понимаешь, ага, вот это, видимо, что-то там вот прям хорошо у них там.
Просыпается, да, кто-то, да, бабушка, да, или кто еще.
Вот. Угу. А здесь, ты, в принципе, очень можно много увидеть. Особенно если вот гостевой режим, и если ребенку ничего сразу там не обещать на берегу, да, говорит, ну, давай попробуем. Вот у меня так, какая она у нас по счету была девочка, 7-я. Вот, вот мы ее в 15 лет брали. Взяли на Новый год, 27 декабря, а в интернат она вернулась там 14 января. Вот это у нас достаточно много было времени. И мы поняли, что такое впечатление, что, ну, какой-то, ну, наш человек абсолютно. Угу. Не было никакого ни раздражения, она такая очень простая в общении. И все. И даже не было вот этой самой адаптации. Вот правда, несмотря на то, что ребенку уже было 15 лет. И я в этом смысле даже немножко успокоилась, потому что после того, как у нас вот случился этот отказ,
да.
Конечно, очень долго себя. Ну, и сейчас я не могу сказать, что я об этом не думаю. Потому что думаю, что это все-таки наша в основном была вина. Я не знаю, может быть, вот сейчас, если бы такой ребенок попался на нашем пути, справились бы мы с ним или нет?
Я
тоже
думаю,
не могу
что,
ответить
да,
на
это, конечно,
вопрос. Но
это,
опыта я точно понимаю,
это трудно
что сейчас
ответить,
больше.
Да, но опыта больше, и плюс сейчас больше ресурса, как мы говорим, да. Есть сейчас много специалистов, есть, опять же, те же клубы приемных родителей, где тебя могут поддержать, помочь, как-то тебя, ну, что-то тебе дать, даже именно из ресурсов. Вот. Поэтому, может быть, что-то и получилось. Но вы молодец, вот я очень прям хочу... Хочу вас поддержать и поблагодарить. Хочу, чтобы это люди услышали, которые сейчас вместе с нами. Вы молодцы в том, что вы не застряли в этой истории, потому что нельзя жить прошлым. У нас у каждого есть прошлое, какие-то ошибки, какие-то, ну, повороты жизни, о которых мы действительно жалеем. Но если мы будем оставаться только на том рубеже, значит, жизнь наша остановилась, и мы не можем двигаться дальше. А это нужно преодолевать. Нужно учиться, скажем так, и прощать себя в том числе. Принимать это прощение, вот, которое нам дается от Бога, потому что если, например, человек понимает, что он в чем-то ошибся, он раскаивается, вот он просит прощения там, у Бога, просит прощения там, может, у человека. Да? И здесь важно вот это прощение принять, вот простить самого себя и начать двигаться дальше. Потому что представьте себе, вот если бы вы себя не простили, и тогда в вашу жизнь не вошло бы сколько детей. Это же катастрофа. А здесь благодаря вот тому, что вы смогли перешагнуть этот рубеж, слава богу, то есть жизнь продолжается, вы открыты, и вашу жизнь вот еще вот после него, кстати, сколько деток вошло?
6.
Вот, ух ты, 6 детей. Ну, это вообще... Я, конечно, не представляю, Свет, как вы со всем этим справляетесь, потому что, честно, для меня двое-трое. Вот у меня мои крестники, их двое. Вот, и мне кажется, как там приходишь домой, там все время все на ушах стоит. Как вы справляетесь с 9, я не представляю.
Ну, вообще, если говорить точно, то их 10, потому что есть еще один мальчик, которого мы вообще никак не оформляли, и мы его после троих... Вот, нет, сейчас... Наверное, когда после первого ребенка мы с ним познакомились и просто из детского дома брали на каникулы, на летние, на зимние. Сейчас ему 28 лет, и он очень часто в нашем доме, почти каждый месяц, бывает и понедельник, и все. Я его просто обожаю. Он закончил Академию МЧС, и все ребята его так, все остальные у нас любят. Так что в дому
супер,
у нас бывает, будь здоров.
Супер. Свет, вам спасибо огромное, потому что наше время прям пролетело, вот прям мгновением. Я бы с удовольствием с вами еще пообщалась. Я думаю, что мы все-таки это сделаем, может быть, уже в прямом эфире. Всем счастливо. Слушайте нас.